то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
С Урала приехал первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
Приветствуем друзей Эрмитажа. У микрофона Анна Всемирнова. Сегодня день памяти Владимира Юрьевича Матвеева. В музейном мире страны его знали все. И говоря о нем, ссылаясь на него, не надо было добавлять должность заместитель директора Государственного Эрмитажа. Так у меня произошло в Калининграде в музее «Королевские ворота». Произнесенное в разговоре его имя сразу расположило смотрителей. Уроженец Калининграда Владимир Матвеев сделал много хорошего для музеев города. Собственно, даже самые маленькие музеи попадали в сферу его интересов во время его поездок по России с эрмитажными выставками, вернее, с эрмитажным десантом. Ведь, предваряя все эрмитажные проекты в регионы страны, Владимир Юрьевич сначала сам приезжал на разведку вместе с руководителем пресс-службы Ларисой Корабельниковой. И далее для предстоящего десанта разрабатывалась целая программа для сотрудников научно-просветительского отдела Эрмитажа, для реставраторов, для хранителей, для журналистов. Эрмитажная пресс-служба, наверное, была первой в стране. Но Владимир Юрьевич Матвеев создал еще и эрмитажный пул. Такого и слова-то у нас в обиходе не было в середине 90-х годов. Он вокруг Эрмитажа объединил журналистов разных изданий. Узнавали Эрмитаж, учились писать о культуре, учились видеть широко и глубоко, как этого требовали высокие традиции музея. Он сам был невероятно разносторонним человеком, постоянно растущим в своих знаниях. Да и другой бы и не смог быть заместителем директора Эрмитажа. В январе, к 75-летию со дня рождения Владимира Матвеева, в Эрмитаже был создан ему посвященный фильм. И вот что о нем говорит директор музея Михаил Петровский.
Владимир Юрьевич был человеком замечательным, это всем известно. Но у этой замечательности есть и такие измерения, почти объективные. Когда Владимира Юрьевича не стало, то для того, чтобы заменить его, понадобилось создать три службы. Понимаете, он один каким-то фантастическим образом со всем справлялся. Он был человек вроде такой очень неспешно работающий, как бы в удовольствие, без напряга. Хотя на самом деле он умел очень хорошо организовывать себя и других. В нем сочеталась как бы жесткость и мягкость, и такая хроническое занудство с полетом мысли. Вот это, может быть, самое сложное, что получается или не получается в музее, где нужно быть, и следующим всем правилам, и нужно где-то вот что-то такое новое все время придумывать. Было и легко, и не очень, потому что все-таки при этом он был немножко человеком и упрямым тоже, и, честно говоря, с ним и работать как вот с заместителем, значит, немножко подчиненным, одновременно подчиненным и соратником, было, в общем-то, хорошо. На много лет работы никаких таких эмоциональных срывов или раздражений не было. Хотя ситуаций было множество самых разных, в которых мы жили. С одной стороны, был человек душой очень мягкий, да? Мягкий, добрый. И казалось бы, что так бывает всегда. Бывает так не всегда, потому что бывали ситуации, когда он бывал и очень резок, и жесток, когда нужно было защищать. Но я помню одна из таких важных ситуация, когда какие-то наши требования выполняли, и значит, фраза Владимира Юрьевича «не позволю вытирать ноги об Эрмитаж, как о тряпку». И не раз потом он употреблял, но это тоже очень важная вещь.
Фильм о Владимире Матвееве называется «Раб музея». На слух, какое символичное название, ведь он отдал Эрмитажу 45 лет жизни. Но именно так записано в трудовой книжке Владимира Юрьевича. «Раб.музея», то есть «рабочий музея». Поскольку в 1970 году, после службы в армии, он пришел на работу в хозяйственный отдел Эрмитажа под начало легендарной Ольги Николаевны Богдановой и одновременно поступил в ЛЭТИ. Сотрудник отдела истории русской культуры с техническим образованием Владимир Юрьевич стал хранителем фонда научных приборов и инструментов. Кандидатская диссертация. Владимир Юрьевич стал признанным специалистом по эпохе Петра I. В 1995 году Владимир Матвеев был назначен заместителем директора Эрмитажа по выставкам и развитию. В Екатеринбурге при его участии была создана Эрмитажная школа реставраторов для реставраторов Урала и Сибири. Он создал службу, которая должна была заниматься монтировкой, упаковкой экспонатов. Он был влюблен в проект создания открытого фондохранилища Эрмитажа в старой деревне. Превратить его в особое выставочное пространство, и он его создал и до последнего дня отдавал все силы тому, чтобы оно развивалось. Старая деревня – один из памятников ему.
С Владимиром Юрьевичем связаны очень многие инициативы. Он был еще человеком прогрессирующим, да, все время не просто создающим изменения, и меняющийся сам все время. Мы с ним, в общем, работаем с самого момента, как я пришел, у него менялись должности. И должность главного хранителя – это такая традиционная музейная должность, которая была им тесна. Вам нужно было придумать какие-то новые вещи, на фоне которых все обычные музейные хранительские вещи казались и действительно были, ну, в тот момент, может быть, даже не самыми важными. Все получалось всегда легко. Хотя понятно, что нелегко, это так легко говорить, что легко. Но иногда, конечно, он понимал, что все держится на нем. Но, в общем-то, он и сидел поздними вечерами, как будто ему так нравится, вот ему кого-то удовольствие такое со всеми тут до позднего вечера общаться. Ну, хотя, в общем-то, ему, конечно, общаться с эрмитажниками было тоже приятно, и он умел, и всем было с ним интересно общаться. Очень хорошо улыбался, конечно, этой улыбки не хватало. И творчески ко всему подходил, и всех как будто очень любил. Я уже сказал, что он был и жестким, и мягким, но такое впечатление, что всех вообще любил.
Он умел придумывать праздники и поводы для радости. В Эрмитажном дворике завели традицию гасить и зажигать фонарик летом. Встречи и проводы белых ночей. Эта церемония всегда сопровождалась веселыми умными разговорами, выставкой или походом в гости в какой-нибудь музей города. В день 300-летия Петербурга, 2003 год, напомню, Эрмитаж открыл свои двери горожанам и на всю ночь. Побывал тогда, по-моему, в музее весь город. Заблаговременно и тщательно готовя на эту ночь программу встреч директору Эрмитажа, Владимир Юрьевич предложил Радио России провести с Михаилом Борисовичем часовой прямой эфир прямо из Зимнего дворца. Я не знаю, что предпринял тогда Владимир Юрьевич, но наш звукорежиссер смог в тот вечер в дворцовых помещениях, где нельзя вбивать ни одного гвоздя и все время ходят люди, беспрепятственно провести нужные ему провода звуковой и телефонной связи. Прямой эфир состоялся. К инициативам журналистов Эрмитажного пула Владимир Юрьевич относился всегда с искренним интересом, говорит Татьяна Кудрявцева, редактор газеты «Пионерская правда» по Петербургу и Северо-Западу.
Владимир Юрьевич из неуходящих людей. Есть такая порода людей, которым небытие не грозит. И дело даже не в том, что мы его помним, а дело в том, что мы постоянно участвуем, видим его идеи воплощенные, которыми он был полон. Это был генератор идей. Это на каждом шагу в Эрмитаже, в его традициях, в каких-то удивительных начинаниях. Вот конкурсы «Пионерской правды», который придумывал школьный центр. Работало несколько человек целый год. Дети присылают ответы, рассказы, рисунки. А потом надо выбрать. Когда прояснилась картина с тем, кто к нам приедет, мы с Владимиром Юрьевичем говорили о том, как встретить участника нашего конкурса «Пионерской правды». Это были 2000-е годы. К нам приехала такая Таня Чолышева из деревни в Ивановской области. Девочка рисовала картинки в письмах и представляла себе, что вот она, Золушка, попавшая во дворец, ребенку 10 лет. То есть она, когда увидела Эрмитаж, конечно, совершенно растерялась. Уже тогда Владимир Юрьевич совершенно покорил меня своей математической дотошностью, идеями по тому, какая должна быть программа. Он понимал, что ребенок не должен устать, но вместе с тем ребенок должен с собой увести все, что только возможно. И вот девочка ходила не только по Эрмитажу, и музей Пушкина на Мойке. И когда она уезжала, Владимир Юрьевич сделал ей подарки. Это был подарок от него и от Нины Анатольевны, его жены. Это были краски и часики. И вот когда я приехала с ними на вокзал, девочка была с бабушкой. Все подарки упаковали. Но упаковать часики и краски девочка не дала. Прижимала к себе две этих коробочки, как вот самые дорогие дары. Конкурсы наши продолжались. И всякий раз я просто восторгалась неистощимостью Владимира Юрьевича. Когда приехала к нам Полина Колодкина из города Вичуги, девятиклассница, интеллектуалка, молчунья, художница, скрипачка, мы обсуждали с Владимиром Юрьевичем, были учтены такие мелочи, которые мне никогда бы в голову не могли даже прийти. Как и куда она пойдет, что она съест, а как же она должна увидеть вот то, когда она ляжет спать. То есть
вот это трехдневное пребывание в Петербурге. Да, было заполнено бесконечно.
Оно было заполнено, он учел каждую, не час, даже минутку. Какие могут быть экскурсии по дороге? Что можно рассказать, когда она поднимается по Иорданской лестнице? И так далее. Не говоря уже о совершенно уникальных экскурсиях, организованных для нее и в Эрмитаже, и в Русском музее, и в Музее истории города. Это было спланировано умно и тонко. У меня было все время такое ощущение, что передо мной сидит математик, потому что все это продумать, сосчитать, совершенно уникальная работа мысли, не говоря уже о работе души. То есть ребенок не просто это пробежал, он это в себя впустил, и потом Полина писала мне письма и стихи, и рисунки, и я понимала, что все это в ней прорастает. Но самый неожиданный сюрприз ожидал нас дальше. Когда мы пришли с Полиной в зал совета, который она до сих пор видела только на картине в Русском музее, Владимир Юрьевич пригласил Сергея Валентиновича Стадлера, потому что девочка-скрипачка. Полина потеряла дар речи. Сергей Валентинович Стадлер был для нее все равно, что инопланетянин. И тогда Владимир Юрьевич тихонечко и тепло сказал ей: «Ты не тушуйся, ты не тушуйся. Мы здесь все свои, спрашивай, о чем хочешь». И эта беседа продолжалась у нас больше часа.
Это не говорили о музыке, о скрипке.
О том, что и как. И она все это взирала просто как на величайшее чудо. Посмотрела на Владимира Юрьевича, он был счастлив. Все его дальнейшие проекты были настолько человечны и настолько продуманы на время. Его проект «Будущее на кончиках пальцев» продолжается 18-й год.
То есть это работа со слабовидящими или слепыми?
Так? Детьми. Дети приезжают в РХЦ и в песочке в таком специальном пальчиками отыскивают различные артефакты. Там у них идет именно археология. То есть они познают предметы археологические. Более того, когда эти дети понимают, что перед ними, они же не просто рассказывают, они рисуют. Когда Владимир Юрьевич вот это только открывал, у них был каждый раз выпускной бал. Я приезжала на все эти выпускные балы и смотрела, как дети поворачивают голову, когда входит Владимир Юрьевич. Они ходили за ним просто гуськом. Это был их человек. Он говорил с ними как с равными, и они чувствовали, как они много могут теперь. Я знаю, как дальше сложились судьбы этих детей. Я с ними встречалась и писала. То есть то, что сделал Эрмитаж, это судьбовые вещи. То есть то, что не отменить, то, что определяет сущность человеческую, то, что выстраивает судьбу. И даже одно из своих эссе я назвала «Будущее на кончиках пальцев», потому что это будущее дал им Эрмитаж. И когда был выпускной вечер, первый вечер без Владимира Юрьевича, один из мальчиков, Егор Комаров, семиклассник, по-моему, школы Грота, спел такую песню «Если небо в душе». В зале стояла тишина хрустальнейшая. Всем было понятно, что он пел о Владимире Юрьевиче. Это у него было имя в душе, потому что он не уходящий человек.
Программа «Дней Эрмитажа» в декабре 2014 года, когда отмечалось 250-летие музея, была невероятной по насыщенности для всего руководства Эрмитажа. И все же в один из вечеров Владимир Юрьевич собрал небольшой круг музейщиков и журналистов для того, чтобы представить свой труд о выставочной деятельности Эрмитажа. Тома, рассказывающие 250-летней этой истории, с точными справочными данными, таблицами и при этом не скучными статистическими, а увлекательными текстами. Был дружеский и веселый вечер в духе Владимира Матвеева. Хочу дать вам послушать фрагмент его рассказа.
Сегодня получилось 4 тома. Больше, чем над текстом, у меня работа получалась над заголовками. Вот эта книга получила название «Эрмитаж провинциальный» или «Империя Эрмитаж». Выставочная деятельность Эрмитажа в регионах СССР и Российской Федерации. То есть мы в своей стране. Эрмитаж провинциальный, провинциальный взят в кавычки. Именно эта структура отношений, существование наших связей с этими музеями, они строят то, что можно назвать Россией. Без этого типа и многих других похожих вещей, но культурного строительства, тогда страны-то и нет. Следующее, опять начну с названия. Книга тоже справочного характера. «Эрмитаж всемирный». «Всемирный» опять в кавычках, или «Планета Эрмитаж». Мне здесь очень легко было говорить о некой мифологии, потому что планета Эрмитаж существует. Мне кажется, что получилось собрать все, что произошло. Хронологически сначала были выставки из Эрмитажа за рубеж. Они появились... Вот тоже совсем интересный вопрос. Тем, кто знает, не отвечайте. Ладно, я спрошу, но отвечайте те, кто не знает. Значит, самая первая выставка, ушедшая за рубеж, Ольга Алексеевна, вы помните, конечно, тогда ответьте на вопрос, раз вы не помните, так. Самое первое наше участие Эрмитажа в зарубежной выставке 1851 год. Первая всемирная выставка в Лондоне, вот мы в ней участвовали. Найти ее здесь... Структура, которая здесь предложена, сначала по континентам, для справки, вот 3/4 наших контактов на выставочном направлении – это европейские страны. Дальше идет Азия, потом Африка, малюсенькая, но на выдачу меньше, на прием чуть побольше. Северная, Центральная Америка, Южная Америка, а потом что идет?
Австралия.
И Океания. А потом не идет, вот тут на засыпку совершенно удивительный вопрос, какого континента здесь нет и почему? А почему ее нет?
Ну, наверное, не сохранить все, чтобы она там какую температуру пережила.
Переживет.
Там нет условий для того, чтобы сохранность была.
Почему?
Там нет. Только белые медведи.
Господи, откуда этот товарищ? Из какого музея? Где белые медведи у вас в Антарктиде?
В Арктике.
А я про Антарктиду. Арктика не континент. Нет, подождите, почему Эрмитажной выставки в Антарктиде не было? Вот, видите, как все? Ответ простой, потому что там нет государств, а без государственных гарантий мы не можем отправлять выставки. Конвенции все существует, так что нельзя, нельзя, да.
Владимир Юрьевич улетал на следующий день дарить свой труд об Эрмитаже в Калининград. Никто и представить себе не мог, что до 4 марта 2015 года оставалось чуть больше 2 месяцев. Подготовила и провела программу Анна Всемирнова.